Друзья, привет! Это подкаст «Оптимум», где мы обсуждаем с экспертами то, как прожить долгую, здоровую и, главное, счастливую жизнь. Сегодня поговорим про такую штуку, как аллергия. Я думаю, многим из вас она доставляет кучу неудобств и беспокойства. Скрывать не буду, у меня у самого тоже и была, и есть аллергия. Например, в детстве я не мог есть цитрусовые вообще. Вот ел апельсины, мандарины и сразу покрывался, собственно, аллергией. И до сих пор у меня... Ну, потом эта штука прошла. Как-то сама, я не знаю, как это произошло, чему я был несказанно рад. После этого у меня осталась другая аллергия, которая тоже доставляет мне неудобства. Это аллергия на солнце, как бы странно это ни звучало. На повышенный, наверное, ультрафиолет, я не знаю, как правильно сказать. В общем, каждый раз, когда я приезжаю в жаркие страны, первые 3 дня я покрываюсь просто красными такими пупырышками по всей коже, и это все чешется, доставляет неудобства и все такое. В детстве я, когда приезжал на море, первые 3 дня, я помню, я просто дружил с супрастином. Потом только я понял, вроде как мне рассказали, что супрастин — это не самая уже хорошая штука, не самый правильный способ лечения и вообще снятия симптомов. Ну вот, сегодня об этом как раз и поговорим. У нас в гостях, собственно, как и всегда, эксперт по этой теме, аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук Ольга Жоглева. Ольга, здравствуйте, большое спасибо, что решили к нам прийти в гости.
Здравствуйте, спасибо большое за приглашение, за доверие. Очень рада всегда поучаствовать в хороших начинаниях, скажем так.
Супер. Давайте начнем с главного и самого простого вопроса. Расскажите нам, пожалуйста, что такое аллергия по-простому, чтобы мы поняли.
Вы правильно сказали, что это главный и простой вопрос, и вместе с тем это вопрос достаточно сложный, потому что до сих пор аллергологи, которые занимаются исследованиями, не все далеко знают об аллергии, о том, почему и как она развивается. Но кое-что мы уже знаем, и вот об этом мы сегодня как раз, наверное, с вами поговорим. В целом аллергия — это неправильная, неадекватная реакция нашей иммунной системы на безопасный белок. Наша иммунная система придумана для того, чтобы защищать наш организм от опасных для него белков. Угу. Этими белками могут быть микробы, этими белками могут быть компоненты паразитов, то есть вот этими чужеродными агентами, скажем так. И этими белковыми агентами могут быть, например, измененные онкологические клетки. Угу. Это функция нашей иммунной системы у здорового человека. А при аллергии иммунная система начинает путаться и пытается сражаться с теми белковыми агентами, которые на самом деле врагами для нее не являются. То есть она может выбрать себе в качестве врага пищу или пыльцу, или шерсть животных, или там плесневые грибы, и пытаться от них защищаться.
А вот почему иммунная система начинает путаться?
Вообще, вот это самый главный вопрос. Почему действительно это делает, до конца мы не знаем. Считается, что аллергия — это заболевание с жесткой генетической предрасположенностью. Это означает, что большая часть людей, имеющих аллергию, имеет определенный набор генов, который делает их иммунную систему вот такой вот склонной к ошибкам. Но, как выяснилось, и сейчас продолжает эта история исследоваться, мало иметь эти гены. Важно еще, чтобы они, во-первых, сработали. То есть они есть люди, у которых эти гены есть, но иммунная система нормально работает.
Так.
И имеет значение, в какой момент жизни, при каких обстоятельствах организм впервые будет знакомиться с теми белками, которые чаще всего вызывают аллергию. То есть мы сейчас уже знаем, какие именно пищевые белки, какие белки из окружающей среды. Чаще всего иммунной системе не нравится, если она склонна к аллергии. Вот, например, молоко, яйца, пшеница и рыба — одни из распространенных пищевых аллергенов. Так вот, оказывается, имеет значение не только генетическая предрасположенность, потому что на самом деле человек не запрограммирован изначально на то, на что он будет реагировать. В принципе, просто у иммунной системы из-за генетических особенностей есть такая склонность, что вот она может аллергическим путем реагировать на окружающую среду. А на что она будет реагировать, это генетически не предусмотрено. Uh-huh. Оказывается, имеет значение, при каких обстоятельствах и когда организм впервые встретит вот эти белки. Что, оказывается, мы можем повлиять на риски развития пищевой аллергии путем, например, более раннего знакомства с аллергенами.
Ух ты!
Да. Если ребенок попозже, как раньше рекомендовалось лет 20 назад, познакомиться, к примеру, с рыбой, ребенок, у которого есть повышенный риск развития аллергии. Например, если сравнить частоту аллергии у детей, которые которые ели рыбу до года и впервые начали есть рыбу после 5 лет. Вот во второй группе аллергия на рыбу будет чаще.
Вау.
И вот таких исследований, да, сейчас огромное множество, а еще я практикующий врач, а так, мы аллергологи в целом, изучаем, как вообще попробовать повлиять на иммунную систему, если она уже имеет вот эту генетическую склонность, чтобы она, в принципе, не сильно часто выбирала себе врагов среди аллергенов. Mm-hmm. Вот оказывается, большое значение имеет то, какая у человека микрофлора. Но только улучшить микрофлору мы, оказывается, с помощью пилюлек не можем. То есть популярные препараты под названием пробиотики, пребиотики, они такого положительного эффекта в качестве профилактики аллергии особо не дают. Но оказывается, если мы будем жить в контакте с животными, если мы много времени проводим на природе, если мы разнообразно питаемся, особенно растительной пищей, вот это все способствует тому, чтобы у человека в желудочно-кишечном тракте, на коже, на слизистых жила такая микрофлора, которая так взаимодействует с нашей иммунной системой, что, по всей видимости, это снижает риски развития аллергии.
Угу, круто.
Вот так круто.
Мы вот об этом обязательно поговорим. Давайте сначала разберемся с основами, угу, чтобы мы все понимали, о чем будет речь.
Да.
А скажите, пожалуйста, аллергия — это болезнь современности, или эта штука была всегда, просто мы не могли с этим, мы не могли ее никак идентифицировать и диагностировать?
Ну, вообще, история медицины говорит нам о том, что даже в египетских папирусах было описано что-то похожее, например, на атопический дерматит. Uh-huh. Вот, поэтому можно сказать, что заболевания, которые относятся к категории аллергических, я специально так витиевато говорю, потому что атопический дерматит — это не синоним слова аллергия, но это заболевание, при котором у человека может впоследствии аллергия развиться. То есть люди с атопическим дерматитом чаще имеют аллергию, чем те, у кого этого заболевания нет. Это означает, что в разное время действительно эти заболевания были, просто их объясняли какими-то другими причинами до того, как узнали, каковы механизмы, собственно, аллергии. Учение об иммунной системе возникло гораздо позже, чем существовала древнеегипетская медицина. Но, тем не менее, в разных медицинских трудах мы встречаем описание заболеваний, которые очень похожи на то, что мы сейчас считаем аллергическими болезнями. Бронхиальная астма, осенная лихорадка, то, что раньше называлось, сейчас называется аллергическим ринитом, uh-huh, в случае аллергии на пыльцу, ну, собственно, атопический дерматит. Но прослеживается такая тенденция, что в 20 веке, в 21 веке частота аллергических заболеваний, по всей видимости, растет, и существует так называемая гигиеническая теория аллергии, которая говорит о том, что мы расплачиваемся аллергией за цивилизацию.
Ух ты!
Есть даже такое выражение «аллергия — цена цивилизации».
Почему это?
Одна из версий, это, собственно, версия, которую я уже частично озвучила, что мы живем в слишком чистых помещениях, мы меньше контактируем, mm-hmm, с животными, мы меньше контактируем с растениями, мы питаемся определенным образом. То есть у нас часто, особенно если мы питаемся готовой пищей, рацион достаточно ограниченный в количестве растительных, например, продуктов, то есть не очень разнообразный. И вот это приводит к тому, что наша иммунная система и в детстве, и во взрослом возрасте, в общем-то, контактирует со скудным набором молекул. И, грубо говоря, она у нас такая наивная, не очень сильно обученная. Mm. И может путаться в умении отличать хороших от плохих. Есть, например, очень классное исследование, посвященное частоте аллергических заболеваний в зависимости от того, насколько распространены паразитарные инфекции. Например, в Индии, где паразитов очень много по понятным причинам, аллергия встречается гораздо реже, чем в европейских странах, где паразитарных инфекций меньше.
Угу.
И вот, возможно, когда иммунной системе есть чем заняться, она не занимается глупостями. Это не означает, что всем срочно надо себе посадить дружеского глиста, но во всяком случае тенденция такая прослеживается, и действительно в очень классных исследованиях, например, исследование, в котором сравнивали частоту аллергических заболеваний среди финской территории Карелии и среди жителей российской территории Карелии, которые генетически очень сходны.
Uh-huh.
Но только на российской территории Карелии преобладают деревни, а на финской территории Карелии преобладают города.
Так.
И вот у финнов аллергии в разы больше, чем у русских карелов, потому что у них, возможно, да, потому что у них более урбанистический образ жизни, меньше контактов с микробами, меньше контактов с животными. Вот такая вот история.
Класс.
И поэтому, вероятно, урбанизация, вероятно, изобретение антибиотиков и антисептиков, мы не говорим, что это плохо, да, что это плохие изобретения, но, по всей видимости, отчасти за это мы расплачиваемся большей частотой аллергических заболеваний.
Ольга, вот скажите, пожалуйста, к вопросу про частоту. А есть какие-то исследования, которые показывают нам, какие аллергии чаще всего встречаются у человека?
Да, конечно. И есть исследования, которые сравнивают распространенность тех или иных видов аллергии в зависимости от возраста. Угу. Вот мы уже немножко об этом поговорили, что мы не запрограммированы на конкретную аллергию, а с чем иммунная система будет сражаться, зависит от разных обстоятельств, и в том числе это зависит и от возраста. Оказывается, в детстве чаще встречается пищевая аллергия, причем она в основном развивается при знакомстве с продуктами. То есть такого, что человек ел условно рыбу, и вдруг внезапно, еще вчера ел нормально все было, а сегодня начал на нее реагировать, вот это встречается невероятно редко, и можно, в общем-то, сказать, что так практически не бывает. Поэтому на пищу аллергия чаще всего развивается в детстве, когда мы впервые с едой знакомимся.
Понял.
Среди пищевых продуктов самые частые аллергены — это, я уже говорила, молочные продукты, яйца, рыба, пшеница, орехи, морепродукты, соя, арахис. Вот в этом году на нашем ежегодном конгрессе Европейской академии аллергии и клинической иммунологии стали активно озвучивать, что частых аллергенов побольше. Туда еще добавили, например, горчицу, туда еще добавили загадочный для меня люпин. Мы так-то не очень люпины едим, больше их в вазы ставим, но, видимо, есть какой-то съедобный вариант люпина.
Не встречал ни одного человека, который ел люпин.
Да, вот и я тоже, да, но, видимо, мы чего-то не знаем высокой европейской кухни. Вот. Ну, в любом случае, вот база осталась прежней. Молоко, яйца, пшеница, рыба, орехи, соя, морепродукты, арахис — это самые-самые распространенные аллергены. На часть пищевых продуктов, как вот в вашем случае с цитрусовыми, с возрастом аллергия может проходить. Вот эта уникальная способность нашей иммунной системы чиниться, так сказать, да, исправлять ошибки, она заключается в том, что многие виды аллергии человек может перерасти. Вот пищевая аллергия очень часто проходит где-то к 8-9 годам.
А, то есть получается, что иммунная система как бы соображает, что она что-то делает не так, и все проходит.
Да, считает, что что-то пошло не так, да, и постепенно все проходит. И механизмы развития вот этой толерантности тоже мы активно изучаем. И пока вот интересная фраза про поразившая меня, прозвучала на школе по пищевой аллергии, на которой я была во Франции в прошлом году, что аллергия на молоко проходит спонтанно. Ну вот, была и прошла. То есть не очень понятно, переводя на человеческий язык, что, собственно, этому способствует. Для нас со стороны это происходит спонтанно. Но так как за этим да, стоит колоссальная работа со стороны иммунной системы, то есть надо переключить иммунный ответ, надо выработать целый клан специальных клеток лимфоцитов, которые умеет обладать регуляторными свойствами, умеет подавлять аллергический иммунный ответ, видимо, все-таки не так все это спонтанно происходит, то для нас страны это спонтанно. Вот на молоко, на яйца, на пшеницу, на бобовые, ну это уже более редкие аллерген, аллергии проходят обычно к 8-9 годам у абсолютного большинства людей. Вот аллергия на рыбу, на орехи, на арахис, на морепродукты, к сожалению, долгоиграющая и чаще всего сохраняется до взрослого возраста и может даже сохраняться пожизненно, но мы знаем о том, что и она может проходить, поэтому все равно регулярно перепроверяем, сохраняется ли она. Вот, чтобы человек не сидел на ненужной диете. А вот дыхательная аллергия, аллергия на шерсть, на пыльцу, вы хотели что-то спросить?
Да, я как раз хотел спросить, какие аллергены непищевого характера самые частые?
Вот я как раз к ним и перешла.
Да.
Дыхательная аллергия, аллергия на то, что в воздухе, чаще всего развивается на пыльцу растений. И, например, для России это пыльца деревьев семейства березовых, тальха, орешник, береза и некоторые виды дуба, но это те виды дуба, которые в России практически не растут, это больше европейская проблема, есть такой вид дуба, граб. Луговые травы — это большое семейство трав, их объединяет то, что у них есть колоски. Визуально, если мы представим траву, которая растет повсеместно у нас, например, в любом городе, например, та трава, которой мы играем, петушок или курочка в детстве.
Да, да.
Вот это такая категория так называемых луговых злаков, которые тоже могут выделять пыльцу. И вот, к сожалению, этот товарищ может вызывать у нас аллергию. Это Тимофеевка, овсяница, мятлик, ежа, райграсс. Мне пришлось выучить все эти слова, когда я стала аллергологом. Раньше понятия не имела, как они называются, жила счастливо. Вот. И есть категория сорных трав. Это полынь, амброзия. Есть еще такая трава со смешным названием циклохена, которая тоже, в общем, вызывает массу проблем. Это вот что касается растительных аллергенов в нашей стране. В других странах могут отличаться, может отличаться набор аллергенов. Например, в Греции частым аллергеном являются оливы, например. Угу. Оливы, имеется в виду не оливки, а олива как дерево, да, пыльца оливы.
Да-да, помню.
Возвращаясь к аллергенам, аллергены животных являются для нас очень неприятной проблемой. То есть люди, склонные к аллергии, могут, к сожалению, развивать аллергию на зверей, и чаще всего это шерстяные звери. То есть это кошки, собаки, хомячки, кролики, шиншиллы, лошади. Самым частым таким источником проблем являются, к сожалению, кошки. У них очень аллергенные белки. Один из самых противных аллергенов, потому что мы не можем прекратить с ним полностью контакт, это аллергены клещей домашней пыли. Звучит так сурово, клещи, да, на самом деле это микроскопические ребята, мы их не видим. Они так эволюционно сложилось, что они живут в наших домах. Вот. И если у человека аллергии нет, он про них понятия не имеет, а они питаются случайными клетками нашей кожи. Хоть это и звучит довольно неприятно, но на самом деле такие для нас безобидные совершенно товарищи. Но в случае, если у человека есть склонность к аллергическим заболеваниям, он, к сожалению, может начать реагировать на вот этих клещей, на продукты их жизнедеятельности, на всякие чешуйки их хитина. Засада в том, что они неискоренимы. То есть они всегда есть рядом с нами, мы можем только уменьшить их количество. Вот это одна из самых противных форм аллергии, аллергия на пыль, потому что она вот такая вот с неискоренимым аллергеном, так сказать, связана.
Да, это правда.
Вот это самые частые аллергены окружающей среды.
Отлично. Ну, давайте тогда сначала обозначим значимость вопроса, а потом перейдем к тому, как, собственно, с этим бороться и лечить. Скажите, пожалуйста, чем вообще аллергия опасна?
Если мы говорим про пищевую аллергию, она наиболее опасна своей тяжелой формой под названием анафилаксия.
Ой, что это
возможно,
такое?
Возможно, мы слышали такой термин. Анафилактический шок, вот что-то такое, да?
Поясните, пожалуйста, я слышал такое, но на всякий случай.
Это генерализованная аллергическая реакция, то есть аллергия всего человека. Это аллергическая реакция, в которую вовлекается несколько систем органов. То есть у человека аллергия и со стороны кожи, и со стороны дыхательной системы, со стороны желудочно-кишечного тракта. То есть аллерген он съел один раз, а среагировал всем организмом. Самое неприятное в анафилаксии является то, что когда вещество в изобилии, выбрасывающееся в процессе аллергической реакции, называется гистамин, попадает в кровь, гистамин имеет свойство снижать очень сильно давление. И вот слово «шок» обозначает критическое снижение артериального давления, то есть силы, с которой кровь давит на сосуды, и при этом страдает кровоснабжение наших внутренних органов, и человек от этого может погибнуть. Но удушье, как часть вот этой генерализованной аллергической реакции, то есть сужение бронхов наших, трубочек, по которым мы дышим, тоже может привести к гибели из-за того, что человек задыхается. И частью, такой предвестником анафилаксии может быть отек гортани. Его описал дядька по фамилии Квинке, поэтому он известен как отек Квинке. Это отек в области дыхательных путей, который тоже может привести к удушью. Вот это самая страшная форма аллергической реакции. И вот немножко забегая вперед, мы знаем несколько видов аллергии. То есть мало того, что аллергия бывает на разные аллергены, она еще и по разным механизмам может развиваться с участием разных веществ, разных клеток. Не каждая аллергия может привести к анафилаксии, а только аллергия немедленного типа. Это аллергическая реакция, которая развивается в течение, как правило, первых минут, но не позднее 2 часов. Вот контакт с пищевым аллергеном. Вот если у человека симптомы возникают быстро и вовлекают еще в себя несколько систем органов, то есть, например, случилась сыпь и вырвало человека, или случился там отек губ, и он потерял сознание. Вот такая история наиболее опасна тем, что она может кончиться совсем-совсем печально. Аллергия дыхательная опасна своей такой крайней формой. Это бронхиальная астма. Бронхиальная астма — это аллергическое воспаление нижних дыхательных путей, то есть вот тех самых бронхов, трубочек наших, по которым мы дышим, И в случае вот такого аллергического воспаления бронхи очень легко сжимаются. Они, возможно, таким образом пытаются не пустить аллерген дальше, да, считая, что он враг. Но в любом случае это та форма реакции, которая угрожает жизни, потому что у человека может случиться остановка дыхания, да, может задохнуться. Вот, пожалуй, две самые неприятные формы аллергии, собственно, из-за которых весь сыр-бор, да, из-за чего мы очень старательно пытаемся выявить аллерген там, где можем, приходить с ним контакт, там, где мы можем научиться к нему приспосабливаться, научить иммунную систему, что это не враг. Об этом мы, наверное, сегодня тоже поговорим. То есть мы активно лечим аллергию, чтобы избежать вот таких тяжелых реакций.
Понял. Давайте как раз поговорим о том, как, собственно, аллергию лечат в 21 веке, в 2020 году. Угу. Расскажите, пожалуйста, основной принцип лечения аллергии.
Основной принцип лечения аллергии в 2020 году не отличается от основного принципа аллергии в 1920 году — это прекратить контакт с аллергеном там, где это возможно. К сожалению, здесь не работает принцип Спарты, когда мы все равно тебе будем давать аллерген, ты уж к нему как-нибудь привыкни, а если не привык, ну окей, да, выживает сильнейший. Нет, мы так не делаем. Если мы имеем дело с аллергическим заболеванием, там, где мы можем с аллергеном прекратить контакт, мы его прекращаем. Сложности возникают следующие. Во-первых, есть аллергены, с которыми контакт прекратить невозможно, как про пыль мы сейчас с вами говорим. Во-вторых, бывают аллергены, с которыми, например, чувствительность к которым очень высока, и от человека не зависит, сможет ли он прекратить с ними контакт. Что я имею в виду? Есть люди, которые реагируют на шерсть животных настолько, что они не могут контактировать с людьми, у которых дома живет животное. О-о-о. То есть не в дом к ним приходить, а рядом с таким человеком находиться, потому что у него на одежде есть перхоть и шерсть животного. И, допустим, человек, зная, что там у Марьи Ивановны живет 10 котов, он не будет общаться с Марьей Ивановной, но если он поедет в общественном транспорте, он не может предотвратить такие контакты просто потому, что это технически
да, конечно,
не представляется возможным. Пыльца, например, аллерген, который мы не можем устранить. Мы не можем все время уезжать на период цветения того или иного растения, хотя бы потому, что нет четких рамок. Угу. Мы не можем сказать, что 14 апреля березы еще не было, она появится 15-го, поэтому вот мы на 14-е билет это возьмем, и тогда мы счастливо избежим контакта. Потому что, например, в этом году у нас была замечательная зима без снега, и пыльца ольхи начала регистрироваться, например, в Южной Финляндии в конце января. Почему я говорю про Южную Финляндию? Потому что, например, Петербург, где я живу и работаю, он очень похож по своему климату на финнов, и мы можем на их данные ориентироваться. Вот финны стали регистрировать пыльцу деревьев в конце января, вместо, так сказать, апреля. То, что для нас совсем-совсем не характерно. Поэтому тоже предсказать, когда что-то зацветет и избежать контакта, уехав, мы не всегда можем. Ну и с такими аллергенами мы научились иметь дело, и вот здесь как раз, в отличие от пищи, может сработать принцип не совсем спартанский, такой более адаптированный, под названием аллерген-специфическая иммунотерапия. Вот за этими сложными словами скрывается принцип, похожий на прививки. Угу. Мы можем взять аллерген в безопасной для человека форме, в безопасной для человека дозе, то есть в той дозе, которая редко вызывает симптомы. А для аллергенов мы такую дозу можем на самом деле подобрать, просто с пищей это довольно сложно, а вот с дыхательными аллергенами проще. И человек длительное время или в форме инъекций, или в форме там, капель, спреев и таблеток для рассасывания принимает такой препарат, и его иммунная система постепенно привыкает к тому, что это не враг. Потому что когда она видит вот в таком измененном по количеству виде аллерген, плюс еще его вносят в нетипичное место, мы его не вдыхаем, да, или рассасываем, или это укол. В таком виде иммунная система как бы заново с ним знакомится и формирует такой набор регуляторных клеток, всяких разных белков, которые противостоят аллергической реакции. Вот. И постепенно в этих весах между аллергическим и неаллергическим иммунным ответом перевес наступает на стороне правильной реакции на аллерген. Вот это такой способ современный, достаточно приспособиться к аллергенам, которые мы не можем устранить. Ну, говоря про современность, я немножко лукавлю, потому что этому методу больше 100 лет, на самом деле. Вот. Только начинался он действительно в таких, мне просто понравилась эта аналогия, в спартанском варианте, когда врачи-аллергологи, имеющие аллергию, сами себе там чуть ли не яд жалящих насекомых пытались вводить. Вот. Это многократно заканчивалось тяжелыми аллергическими реакциями, но потом удалось методику отработать. А современные аллергены, они достаточно качественно создаются, и на сегодняшнем этапе мы приближаемся к тому, чтобы синтезировать, например, самые аллергенные белки. То есть вот если взять, к примеру, кошку, можно там наскрести кошачью перхоть, это много-много-много разных белков, среди которых только, там, условно, 8 обладают аллергенными способностями. А у человека может быть аллергия на 2 из этих 8, и все остальное для него балласт. А можно научиться синтезировать, собственно, то, чем мы сейчас занимаемся, искусственным путем, те самые аллергенные белки, вот те 2, которые этому человеку нужны, и проводить лечение только ими. Угу. Пока, конечно, это такой вид лечения из будущего, но это, возможно, то, к чему мы придем. Что касается пищевой аллергии, очень сложно для пищевых аллергенов проводить вот такую форму терапии, потому что очень сложно бытовым путем отрезать такой кусочек сыра, который не вызовет аллергической реакции. Очень маленькое на молекулярном уровне количество, которое будет безопасным. Тем не менее, существуют в зарубежных странах протоколы по такой же терапии для пищи, там, особым образом многократно разводят аллерген, но все равно с учетом высокого риска тяжелых аллергических реакций их проводят только в стационаре. У нас в России пока таких видов лечения нет, потому что они просто не стандартизированы для нас. Несмотря на то, что люди в среднем одинаковые, да, все равно могут быть региональные отличия по протоколам таким десенсибилизации из-за особенностей генетических, из-за особенностей питания там, и так далее, и так далее. Поэтому любой протокол должен быть одобрен в конкретной стране. И вот для нашей страны пока такого нет. Если говорить про будущее лечение пищевой аллергии, тоже будущее за молекулярной аллергологией, то есть пытаются синтезировать молекулы рыбы, которые обычно вызывают аллергию, но сделать их такими, чтобы аллергию они не вызывали, а вот хороший иммунный ответ, правильный, противоположный аллергическому, они могли стимулировать. Для арахиса такие препараты сейчас создаются. В общем, вот это, конечно, классное будущее, которое, я надеюсь, не за горами, потому что сейчас все очень активно развивается.
Круто. Скажите, пожалуйста, а вот для тех видов аллергии, которые лечатся тем способом, который вы описали, аллергия все-таки вылечивается до конца или нет? Или она просто засыпает, так скажем?
Хороший вопрос. Я тут люблю в этом месте, потому что пациенты мне задают те же самые вопросы, рисовать такую пирамидку. То есть у нас есть на верхушке этой пирамиды гены, которые сделали человека предрасположенным к аллергии. И мы не можем эти гены никуда деть, мы не умеем их выключать.
Да.
Из-за неправильной работы этих генов есть особенности иммунной, вернее, из-за правильной работы этих генов есть неправильные особенности иммунной системы, да, делающие ее такой ошибающейся. В целом эти особенности мы тоже не можем выключить. Но то, как они реализуются, когда в результате этих особенностей иммунная система к конкретному аллергену вырабатывает конкретные белки, которым с ним сражается, и формируется набор клеток, которые умеют вырабатывать эти белки и узнавать эти аллергены. Вот это мы умеем выключать с помощью аллерген-специфической терапии, либо у кого-то это происходит спонтанно, вот как с пищей, например. Uh-huh. Поэтому мы можем работать только, ну и, естественно, мы можем лечить симптомы аллергии, да, это то, что в подножии этой пирамиды. Поэтому, соответственно, мы кое-что можем выключать, а какие-то особенности мы пока выключать не можем, поэтому с течением времени, например, дыхательная аллергия может возвращаться. Если пищевая аллергия обычно в большинстве случаев уходит, так сказать, с концами, ну, исключение составляет тяжелой формы аллергии, которые как раз на Западе пытаются лечить вот этой аллерген-специфической терапией. Это просто отдельная история. Как правило, такую аллергию лечат людям, у которых изначально тяжелые симптомы, то есть которые без лечения могут легко погибнуть в ресторане, например, да, если там крошечка орех попадет. В результате этого лечения постепенно наращивают дозу, и они в какой-то момент могут съедать, например, столовую ложку орехов без реакции. Mm-hmm. Вот чтобы сохранить эту толерантность, правильную переносимость вещества, мы называем в аллергологии толерантность. Чтобы ее сохранить, они должны потом всю жизнь съедать каждый день, условно, там, по столовой ложке арахисовой пасты. И вот тут очень серьезный вопрос возникает про качество жизни. Насколько человек готов всю жизнь, каждый день съедать по ложке арахисовой пасты, чтобы безопасно питаться в ресторанах. В какой момент ему это надоест, и он не сможет больше есть этот арахис, и видеть его не захочет.
Да.
Вот. То есть это такой вот сложный нюанс, но вот это способ поддержания пищевой толерантности, по крайней мере, на сегодняшний день, как мы это можем делать. Это, кстати, к вопросу о безосновательных диетах, когда люди просто так ради, там, я не знаю, эко-био каких-то движений исключают из своего рациона надолго какие-то продукты, у них потом может развиться пищевая аллергия на них, потому что когда иммунная система долго не видит какой-то продукт, продукт, есть риск потери толерантности. Угу. И это такая вообще серьезная проблема, на самом деле. Потому что сейчас безглютеновые, безмолочные, там, без яичные диеты — это очень распространенная штука, но где гарантия, человек там, через 10 лет не захочет это попробовать. И тут есть риск, что он может неправильно на это начать реагировать. Угу. Вот. А с дыхательной аллергией посложнее. То есть мы можем с помощью ОСИТ ее вылечить, но эффект может быть непродолжительным. То есть он может быть 5 лет, 10 лет. 2 года, а потом симптомы аллергии дыхательной могут начать возвращаться. Но в любом случае мы можем тогда повторить опять же это лечение, и пока это лучшее, что у нас есть. Это в любом случае лучше, чем его не делать, потому что такое лечение защищает от прогрессирования аллергии и в любом случае дает человеку передышку от лекарств и от симптомов на какое-то время, и это уже здорово.
Безусловно. К вопросу про симптомы. Скажите, пожалуйста, а как вообще аллергию обычно обнаруживают? И всегда ли есть симптомы у аллергии?
Всегда. То есть аллергия, в слове аллергия заложен корень эрго, да, действие. То есть аллергия — это всегда какое-то со стороны организма неадекватное, достаточно бурное действие. То есть аллос — неправильное, эрго — действие.
То есть пропустить невозможно?
Невозможно. Скрытой аллергии не бывает. Аллергия всегда проявляется чем-то. Со стороны кожи. Чаще всего пищевая аллергия проявляется кожными симптомами. Это или быстро в течение 2 часов возникающие зудящие волдыри, как будто кусали комары, и отеки, или это красные шершавые зудящие такие пляшки, возвышающиеся над поверхностью кожи, то, что раньше называли словом диатез. Вот, я специально говорю это так немного смешно, потому что это неприличный диагноз в 2020 году, мы так сейчас не говорим. Это такой привет из прошлого. Сейчас это называется атопический дерматит. Так вот, эти красные зудящие бляшки, если они в большом количестве появляются в течение 48 часов от какого-то продукта, как правило, говорят о возможной аллергии на него. Uh-huh. Дыхательные симптомы — это насморк с зудом в носу, это обильное водянистое отделяемое из носа, такие прям сопли, как вода, или заложенность носа, чихание. С стороны глаз — это зуд глаз, слезотечение и отечность. И могут быть желудочно-кишечные симптомы. Это редкая тяжелая форма аллергии, когда у человека случается рвота, боли в животе, диарея. Диарея может быть там с кровью, со слизью, в общем, ужасно-ужасно. Реже запоры на фоне употребления продукта обычно в первые и вторые сутки. Угу. Вот, собственно, все симптомы аллергии. Ну и потерю сознания мы можем считать проявлением пищевой аллергии. Она редко бывает самостоятельным симптомом. Обычно это часть анафилактической реакции, про которую мы уже немножко говорили.
Угу, понятно. Вот смотрите, есть такая штука, и, насколько мне известно, это тесты на выявление типа аллергии, который у тебя есть. Можно пойти в лабораторию, сдать этот тест, и, собственно, тебе с какой-то там долей вероятности скажут, на что у тебя аллергия. Угу. Этот факт номер один, который мне известен. Факт номер два. Вы мне говорите о том, что аллергия всегда проявляется. Не бывает там спящих аллергий, пропустить ее невозможно. Тогда закономерный вопрос у меня, как не у медика, а зачем вообще тогда сдавать эти тесты? Зачем, если у тебя, если есть аллергия, ты ее увидишь 100%?
А когда на человека одновременно действует несколько веществ, нам надо узнать, на какой из них у него аллергия. Ну, например, человек съел торт, да, где есть молоко, яйца и пшеница. Это ребенок съел впервые в жизни такой торт, и у него случилась аллергическая реакция. Как мы поймем, что из этого подозревать и что убирать?
Угу. То есть этот тест нужен для того, чтобы понять, что конкретно вызывает аллергическую
реакцию. Да, что конкретно вызывает аллергическую реакцию. Или у человека, например, круглый год насморк, и у него дома живут животные. Как мы узнаем, это на кошку, на собаку или на пыль? Угу. Это первое, для чего нужен этот тест. Второе, для чего он нужен? Для определения продолжительности диеты. Например, у человека аллергия на молоко, и мы даже не сомневаемся, что это молоко, потому что четко после, допустим, творога у маленького ребенка случается крапивница, вот эти волдырные высыпания. И мы ему говорим, что ну, ему и его родителям, что сейчас мы начинаем диету, и 12 месяцев нельзя будет есть молочные продукты. Но мы же не можем с уверенностью сказать, что за 12 месяцев точно все пройдет. Это минимальная продолжительность диеты, минимальный срок, за который все может закончиться. А дальше нам надо принять решение, мы расширяем ему диету или нет, возвращаем мы ему продукты в рацион или не возвращаем. И тогда анализ нам покажет, с какой вероятностью у ребенка есть все еще риски развития аллергических симптомов при употреблении молочного продукта. Угу. То есть мы так помогаем себе и пациенту понять, сколько еще да, нам, нужно ли еще нам продолжать диету. Больше ни для чего аллергопробы не подходят. Поэтому, например, заранее сделать анализ, чтобы понять, а будет ли у ребенка аллергия при введении прикормов, мы не можем.
Почему?
Потому что даже у здорового, во-первых, человека бывают отклонения в таких анализах. То есть они говорят только о вероятности аллергии, но не заменяют оценку симптомов. И у человека могут быть самые большие цифры, выявленные с помощью таких тестов, а при этом он ест продукт и не реагирует на него.
Понятно.
Нам важно, как вот любят говорить врачи, мы лечим человека, а не о его анализе. Вот. А второе важное замечание. Вещества, которые мы с помощью этих анализов хотим определить, они появляются в организме только после контакта с аллергеном. И если человек, например, никогда не ел лосося, нет никакого смысла делать ему тест на иммуноглобулин Е к лосось, он ни о чем не скажет. Мы не можем заранее это вещество найти, если оно еще не образовалось. Оно образуется только, когда организм с этим веществом сталкивался.
Mm-hmm. Mm-hmm.
То есть мы можем, опять же, тут пофантазировать, что белки пищи попадают в домашнюю пыль в течение 30 минут после того, как еду эту поели. И через эту домашнюю пыль и организм ребенка вполне себе может контактировать с этими аллергенами. Но несмотря на отклонение в анализах, которые мы можем в результате обнаружить, совершенно не факт, что употребляя эти продукты, ребенок будет иметь симптомы аллергии. Поэтому анализы — это наши помощники, но они совершенно не заменяют здравый смысл и наши наблюдения.
Понял. Здесь я обязан перейти к моей любимой рубрике, которая называется «Мифы и предрассудки». Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, какие три главных мифа или предрассудка есть в теме аллергии у обычного человека?
Дим, спасибо большое, что вы обозначили, что должно быть их три, потому что у меня их есть. У меня их легион.
Давайте про три.
Пожалуй, три самых, да. Самый мой любимый миф — это аллергия на красное. То есть, что красные овощи, красные фрукты, красная рыба, в общем, все, что красное, обладает повышенным аллергенным потенциалом, скажем так. А все, что белое и зеленое, вообще, значит, не аллерген. И есть даже такой термин «зеленая диета», что, в общем, если человек будет питаться белым и зеленым, то как рукой буквально аллергии ему снимет. Начнем с того, что белая и красная рыба, например, имеет абсолютно одинаковые белки, вызывающие аллергию. Белок парвоальбумин у всех видов костистых рыб один и тот же. А бывает еще аллергия, например, на белки конкретного сорта рыбы. С этой точки зрения окунь и лосось ничем не отличаются. Бывают люди с аллергией на окунь или на щуку и не имеющие аллергии, например, на красную рыбу.
Uh-huh.
Вот. Что касается, например, яблок. У яблок аллергенные белки тоже совершенно не зависят от цвета кожуры, поэтому красное яблоко и зеленое яблоко, человек с аллергией на яблоки, с одинаковой вероятностью вызовут реакцию. Самое обидное во всех этих диетах то, что тот возраст детский, когда рацион должен быть максимально разнообразным, когда ребенок должен знакомиться с новыми вкусами и текстурами, и запахами, и когда формируется его микрофлора, которой важно разнообразно питаться, я сегодня про это уже немножко говорила, это как раз вот возраст первых лет жизни, а тут ему говорят: нет, дорогой, у тебя, значит, аллергия, поэтому красное ты есть не будешь, вот тебе твой кабачок в одну руку, этот брокколи в другую руку, и это теперь твой рацион на ближайший год.
Наслаждайся.
Да, наслаждайся. Это катастрофа. Учитывая еще то, что яркие ягоды, и фрукты и овощи, так же, как они яркие, это редкие аллергены у детей первых лет жизни. Овощи и фрукты редко вызывают аллергию при знакомстве. Они чаще вызывают аллергию вследствие аллергии на пыльцу. Например, у человека было много лет аллергии на березу, а потом иммунная система начала сражаться с яблоками и с морковками, потому что они под микроскопом похожи на березу. Вот так вот вышло. Поэтому аллергия на растительную пищу, она, как правило, вторична по отношению к аллергии на пыльцу, и поэтому совсем у малышей она и не встречается. Ну, это вот такой вот важный миф, с которым обязательно, я надеюсь, мы сразимся и победим его, потому что он очень серьезно влияет на качество жизни всей семьи, и главное, что он влияет на здоровье, и абсолютно бессмысленно эти ограничения по цвету, они должны, надеюсь, кануть в лету.
Так, аллергию на красное победили, что еще?
Обязательная такая прямо в императивной форме диета кормящих мам. Миф заключается в том, что не нужна диета кормящих мам. Мама, которая кормит грудью, она должна питаться так же, как если бы она грудью не кормила, разнообразно и питательно. Должна быть, у нее должен быть здоровый рацион с хорошей калорийностью. А мам бедных мало того, что лишают красных этих овощей и фруктов, их еще и лишают частых аллергенов просто по принципу того, что это частые аллергены, зачем вам их есть, вдруг у ребенка аллергия будет. Это молоко, яйца, пшеница, рыба, в общем-то, база нашего рациона. В результате у мамы остается знаменитая диета, знаменитая во врачебных кругах, из гречки, индейки и кабачка. И вот попробуйте, протяните год на этой диете, когда у вас на руках еще растущий ребенок, которого надо еще таскать, да, вот, и вообще надо как-то жить. Это катастрофическая совершенно история. И действительно, откуда растут ноги у этой диеты? Действительно, долгое время, зная уже, определившись, что аллергия – это генетически обусловленное заболевание, и понимая, что, вероятно, риски развития аллергии зависят от возраста, в котором человек познакомится с аллергеном, вначале пошли по пути избегательному, то есть предложили такой подход. До 3 лет человека не знакомить с частыми аллергенами. Что 3 года – это возраст, в который иммунная система меняется, часто проходят кожные заболевания, тот самый диатез, который атопический дерматит у большинства детей после 3 лет проходит, из чего сделали вывод, что, возможно, это подходящий возраст для знакомства с частыми аллергенами. В результате исследования показали, что это не только не помогает, то есть частота аллергических заболеваний у тех, кто долго избегал таких продуктов, включая диету мамы, не только не меньше, но еще, возможно, и больше. И в итоге в начале исследования показали, что диета не работает, а сейчас исследования показывают, что, возможно, она еще и вредит. Угу. Вот, поэтому кормящая мама должна есть все цвета овощей и фруктов, есть молочные продукты, и яйца, и рыбу, и пшеницу, и все на свете. У нее рацион должен быть здоровый и сбалансированный, за исключением тех случаев, если у мамы самой аллергия на какие-то продукты. Или редкая-редкая форма аллергии на продукт из рациона кормящей мамы, и тогда она должна убрать только тот продукт, на который у ребенка аллергия. Это обычно молочные яйца или соя. Угу. Вот. Такая история.
Интересно.
И миф номер 3 в защиту братьев наших меньших, что если у человека, допустим, высокий риск развития аллергии, в семье много аллергиков, например, то ему запрещено контактировать с животными. Или, например, если у человека началась аллергия на молоко, а дома живет кошка, то кошку тоже лучше сразу выгнать от греха подальше. Вот те исследования, которые, опять же, у нас сейчас есть, они говорят о том, что контакты с животными с раннего возраста, скорее всего, не только снижают риск аллергии на само животное, но и способствуют заселению организма такой флорой, то есть микробами зверей, да, которая в итоге снижает риски развития аллергии. Поэтому мы зверей просто так не выгоняем.
Вот это интересно, да. Вот под, я честно вам признаюсь, что я из 3 мифов попал под 3-й. Вот под 3-й, да. Со мной проводилась такая, значит, политработа. И да, вот...
Пытались выгнать, да?
Да-да-да, я в это верил какое-то время. Теперь точно не верю. Спасибо большое.
Вот.
Так, супер. Давайте теперь проговорим-то про главное. Я обещал к этому вернуться. Вы сказали, что современная наука и медицина говорит о том, что кажется, что превентивно бороться с аллергией нужно формированием правильной микрофлоры. Вопрос в том, а как эту правильную микрофлору создать? Есть какие-то у вас рекомендации, правила питания, может быть, уборки дома или образа жизни в целом?
Ну, во-первых, контакты с животными. Ну, не во-первых, а просто это, так сказать, плавно перетекает из нашего предыдущего блока обсуждения.
Да.
Это контакты с животными, потому что, по всей видимости, особенно собаки, вот по ним больше всего исследований. А у китайцев почему-то, кстати, эти самые пернатые курочки, вот у них там были исследования по курочкам, что, кто, значит, с курочками общается, у того хорошая микрофлора. Вот. Но если с курочками сложнее, то с животными уж точно можно. И даже если у человека нет животных дома, он может посещать питомники. Сейчас много всего этого интересного нам предлагают. И выставки, и зоопарки, и так далее. Вот. Контакты с животными приводят, по всей видимости, к заселению нашего организма хорошей микрофлорой. И даже если, например, в семье, где появился маленький ребенок, живет животное, но прямого контакта с ребенком нет. Родители часто опасаются, например, не разрешают там собаке близко подходить. Как правило, если животное в квартире живет, то в пыли, в изобилии представлены бактерии этого животного, и так или иначе ребенок все равно с ним будет, с этими микробами контактировать.
Понял.
Вот. Ну, это, так сказать, по возможности. А то, что могут сделать все, это разнообразное питание, особенно за счет растительной пищи. То есть есть такой термин у диетологов, это пищевая корзина, то есть что человек за неделю съедает.
Uh-huh.
Вот, если в этой пищевой корзине будет не меньше 20 видов растительной пищи, то наша микрофлора будет счастлива. Если раньше у нас был такой интересный тест, назывался посев кала на флору, который позволял выявить, кто там у нас живет,
да.
Хорошие и плохие бактерии, и вот можно было там посмотреть, каких хватает, каких не хватает, кого-то там прогнать, кого-то заселить. На сегодняшний день оказалось, что это вот этот посев кала не из бактериоз, что этот тест несколько морально устарел, потому что живет у нас микробов гораздо больше. Если взять весь наш организм, то это примерно 9 триллионов видов микроорганизмов. Вот, противовес, значит, 20 видам, которые в этом анализе пытаются определить.
Так себе выборка.
Да, так себе выборка. То есть 2 килограмма веса у взрослого человека – это микробы. Большая часть этих микробов – анаэробы. То есть, соответственно, они не выживают, пока мы торжественно несем какашку в лабораторию. Вот. И поэтому в мире, например, делают секвенирование генома. Да, то есть определяют генетический материал микробов. Даже если они погибли, это можно сделать. И на основании этого генетического материала выяснять, кто же в человеке живет. Но это рутинно не делают. Вот так же просто человек пошел там и сказал, ну-ка, сделайте мне, пожалуйста, секвенирование, хочу знать, кто там у меня. Вот. А в исследовательских целях – да. И оказалось, что мы не знаем норму, что вот этих нормальных сообществ микробов соотношений хороших и плохих великое множество, и более того, то, что хорошо русскому, то немцу смерть, например, да, то есть двум людям, живущим даже в одной квартире, может быть комфортно совершенно разным набором бактерий. Поэтому пытаться улучшать микрофлору путем, как вот есть такой термин классный, пропивая, значит, курсы пробиотиков, это так себе идея, потому что совершенно не факт, что вашему организму нужны именно те пробиотики, которые находятся там в заветных пилюльках. Но мы можем с помощью еды создать благоприятную среду для того, чтобы размножались именно те, кто нужен. И вот это как раз растительная пища. Причем мало того, что это должно быть много видов, еще желательно, чтобы это было много цветов. И желтые, и красные, и фиолетовые, и зеленые. Теперь вы понимаете, почему диета без красного – это прям катастрофа.
Да.
Вот. Есть такой принцип радуги, некоторые диетологи говорят. Да? Добавь радугу себе в тарелку, чтобы всех видов, всех цветов и размеров была растительная пища. И отдельно хорошими такими свойствами положительными обладают ферментированные продукты. Это квашеная капуста, это кефир, то есть это разные виды пищи, в которых появляются молекулы, которые способствуют росту хороших тоже микроорганизмов, которые создают у нас в желудочно-кишечном тракте для них благоприятные условия.
Понял. То есть, фиксируем, значит, контакт с животными, разнообразная растительная пища и, собственно, ферментированные продукты. Более чем... Звучит как план, на самом деле.
Да, да, а так и есть.
Супер. Так, позволю себе несколько вопросов, которые интересуют лично меня. Первый вопрос такой. Может ли быть лишний вес от аллергии? Если да, то как с этим бороться?
Нет, не может.
Все отлично.
Но лишний вес может ухудшать течение некоторых аллергических заболеваний. Например, при бронхиальной астме лишний вес прям очень серьезно повышает риск более тяжелого течения. Поэтому если у кого-то есть это заболевание и лишний весом точно надо что-то делать.
Отлично. Все, теперь у меня на одну отговорку меньше. Супер.
Простите.
Да. Не, вам спасибо. Я за науку, за просвещение.
Да-да-да.
Да. И второй вопрос. Вот моя особенная реакция на солнце в южных краях – это аллергия или нет?
Ну, есть такой термин фотодерматит, да, вот это то, что с вами происходит, по всей видимости, воспаление кожи из-за ультрафиолета. И у кого-то вот это состояние связано, например, с употреблением лекарств. То есть есть некоторые лекарства, которые повышают чувствительность кожи к солнцу. Но не думаю, что это ваш случай. Потому что у вас, да, потому что у вас это происходит из года в год, независимо от того, какие лекарства вы пьете.
Все так.
Очень часто природу фотодерматита нам не удается установить, но у некоторых людей он, например, развивается при заболеваниях щитовидной железы. Поэтому если с фотодерматитом как-то вот не копались, не разбирались, одно из поисковых направлений – это функция щитовидной железы, все ли с ней хорошо, с ее гормонами. Есть один из способов лечение, которое можно обсудить с дерматологом, например, потому что вообще фотодерматитом даже не столько аллерголог, сколько дерматолог занимается. Это тоже фотодесенсибилизация, то есть как приучить кожу к ультрафиолету. Есть такой вариант физиотерапии, который позволяет некоторых людей кожу просто приучить, чтобы она перестала так себя вести на солнце.
Понял. Спасибо большое. Здесь я должен сделать важный дисклеймер для всех наших слушателей. Все, что сейчас говорила Ольга, носит исключительно информационный характер. Я к этому отношусь исключительно как к информации, к сведению, и ни в коем случае не воспринимаю это как совет к действию. Мы не занимаемся тут лечением на расстоянии, тем более я ни разу не был.
Это просто, это просто направление действий. Все равно без врача, без консультации это не имеет никакого смысла.
Да.
Вот. Но я скорее про это рассказала для того, чтобы было понятно, что это можно не принимать как данность.
Я понял.
Я тоже реагирую.
Я как раз это сказал для наших слушателей, потому что бывает такое, что люди начинают прям сразу бежать, внедрять, что-то делать, все такое прочее.
Без консультации. Сразу не полечить даже.
Без консультации с лечащим врачом, пожалуйста, дорогие друзья, не предпринимайте каких-то самостоятельных действий. Супер. Ольга, в конце хотел бы вас спросить про вашу книгу. Вышла совсем недавно. Называется она «Аллергия. Как с ней жить?» Даже на пояснение. «Руководство для всей семьи». Что важно. Скажите, пожалуйста, для кого вы писали эту книгу и что вы хотели ей сказать?
Эта фраза «руководство для всей семьи» была прямо, можно сказать, зубами выдрана мною из издательства, потому что они очень хотели книгу для аллергии у детей, а я отстаивала интересы взрослых. Я говорю, как же, а взрослые аллергики, они же тоже, им же тоже важно. Для них совсем нет никакой информации. Как же так, мы их оставим без информации? Вот, поэтому эта книга действительно и для взрослых, и для детей, просто так, как многие виды аллергии начинаются в детстве, конечно, чаще всего на приеме аллерголога оказываются родители с детьми. Вот. Но это совершенно не обесценивает, так сказать, качество жизни взрослых аллергиков, для которых эта книга тоже написана, и каждый найдет там для себя полезную информацию. Я специально ее написала для того, чтобы, во-первых, человек с аллергией мог получить представление о том, что с ним происходит. Потому что я глубоко убеждена, что наиболее качественное лечение проходит тогда, когда человек понимает, что и зачем он делает, что, собственно, с ним происходит и как с этим жить. Вот. Поэтому большая часть книги посвящена такой теоретической, скажем так, части, которую я еще сопровождала картинками для наилучшего понимания. Это моя любимая тема — рисовать картинки для пациентов, чтобы было понятно, о чем мы говорим. Вот. Но и книга носит прикладной характер, потому что я постаралась описать большую часть аллергических заболеваний с точки зрения пользователя. То есть как понять, что у тебя, возможно, аллергия, куда бежать, кого ловить, какие обследования могут быть в этой ситуации полезны, а какие бесполезны, почему лучше не заниматься самодиагностикой, чем может помочь врач, как подготовиться к приему врача-аллерголога, это тоже важно, потому что иногда вопросы аллерголога застают пациента врасплох, он рассчитывал, что он придет, просто скажет, что у него аллергия, а дальше все как-то произойдет само, а тут врач его расспрашивает. Да, врач расспрашивает его зачем-то. На самом деле большая часть диагноза и лечения даже, она основана на диалоге врача с пациентом, на той информации, которую мы получаем от нашего пациента. Поэтому мы мучаем людей на приеме путем, так сказать, шантажа и подкупа, выясняем, что там с ними происходило, как и развивались события. Но для того, чтобы прием врача не был мучительным, имеет смысл к нему подготовиться, о том, что врач будет спрашивать, я тоже в этой книжке написала. К сожалению, аллергия – это штука такая, которая требует изменений в образе жизни. И не всегда у врача во время приема есть возможность все-все-все нюансы этого образа жизни обсудить. И вот книга, она тоже за этим. Ну и наша с вами любимая тема про мифы, она там, так сказать, не осталась в стороне, отдельная глава, мифы. И как редактор мне значит, поправил название, самые распространенные мифы и их разоблачение. Вот, поэтому их разоблачение там тоже есть. Вот. И дабы не быть голословной, я сделала список использованной литературы. Вот. Он актуален на момент выхода книги. Книга вышла в феврале. Вот. Конечно, многое в аллергологии быстро меняется, но пока там, в общем-то, все довольно, скажем так, up-to-date, да, к сегодняшней дате достаточно актуально. Поэтому тем, кто захочет копнуть глубже, особенно если профессионалы будут читать эту книгу, им есть куда обратиться и почитать и первоисточники, и, так сказать, расширить и углубить свои познания. Вот, поэтому если вас эта книга заинтересовала, она есть и в розничных магазинах, есть на Озоне, на Лабиринте, вот, есть ее электронная версия на Литрес, и прям я бы, наверное, рекомендовала без лишней скромности вам ее заполучить, если вас заинтересовало то, что я сегодня рассказывала. Потому что все, про что мы сегодня говорили, так или иначе, в книге тоже есть более подробно.
Отлично, супер. Теперь у наших слушателей есть полное руководство, чего делать, куда смотреть, куда бежать, как, где написаны наконец-то разоблачения мифов многочисленных про аллергию. И в целом мы дали полный багаж знаний. Ольга, спасибо вам огромное за супер полезный разговор. Мне было с личной точки зрения безумно полезно. И я думаю, что нашим слушателям тоже будет безумно классно вас послушать и разобраться наконец-то в аллергии. Спасибо большое, что пришли к нам.
Спасибо вам большое за то, что позвали. Я очень-очень рада.
Ну что, время заканчивать. Спасибо, что слушаете нас. И как всегда напоминаю, все выпуски подкаста, их содержание, ссылки на книги и статьи, которые упоминали гости, находятся по адресу optimumlife.ru. За анонсами свежих выпусков следите в нашем Инстаграме, Фейсбуке и Телеграм-канале. И самое важное – обратная связь от вас. Пожалуйста, пишите все, что вам нравится и не нравится. Предлагайте темы на будущее и гостей, с кем, на ваш взгляд, я просто обязан поговорить. Я читаю абсолютно все отзывы. Ну а если вам было полезно и интересно, расскажите про нас своим друзьям. Им тоже будет полезно и интересно. До скорого!